Давайте откроем притчи 11 главу. Теперь мы подошли в притчах к разрозненным маленьким выражениям мудрости. Каждая из них существует отдельно и закончена в самом себе, и никак не связана с последующим. Поэтому комментариев здесь не слишком много, так как каждая из этих притч представляет собой законченную маленькую мысль и сама завершает стих. Любое объяснение здесь довольно сложно, потому что притчи говорят все сами за себя. Мудрость сама проявляет себя в краткости этих утверждений. Мы же находимся в том разделе Библии, который представляет собой еврейскую поэзию, которая в большинстве своем строится на контрасте. В этих следующих притчах мы видим контраст между праведностью и нечестием. И вот вы видите их противопоставляемыми друг другу во всех этих маленьких кусочках истины. Неверные весы — мерзость пред Господом, но правильный вес угоден Ему. До того, как на земле наступила эпоха компьютеров и электронных весов, какими пользуемся мы, все торговые операции совершались с помощью равновесов, весов, построенных на принципе равенства масс. На одну чашу весов они устанавливали гирьки, а на вторую вы накладывали виноград до тех пор, пока чаши не уравновешивались. Но зачастую эти смышленные ребята заводили себе два набора гирь противовесов. С одними они покупали, а другими продавали. Это было неверным весом, и, конечно же, это было мерзостью перед Господом. Бог хочет, чтобы мы поступали справедливо. Бог хочет, чтобы мы поступали честно. Если вы занимаетесь какого-либо рода бизнесом, Бог хочет, чтобы в вашем бизнесе вы были предельно честны и поступали с людьми честно и справедливо. Неверные весы — мерзость пред Господом. Он говорит о тех неверных мерах веса, которые часто использовали люди. Я читал, что много лет назад в Англии, когда они еще использовали такие весы-противовесы, пекарь стал судиться с фермером из-за фунта масла, которое он покупал. Он сказал, что когда он только начал покупать масло у этого фермера, это был целый фунт, но постепенно фермер стал продавать ему меньше и меньше. И сейчас он продает ему примерно 3/4 фунта масла, а цену при этом берет все равно, как за целый фунт. И вот этот пекарь подал на него в суд. Фермер в свою защиту сказал судье: «Сэр, для того, чтобы отмерять масло, у меня есть только одни весы-противовесы. На одну чашу весов я всегда кладу фунт хлеба, который я получаю от этого пекаря, а на другую добавляю масло, пока они не уравновесятся. Именно так я узнаю, что он получает свой фунт масла. В мире процветает шарлатанство, включая даже счетчики на насосах на бензозаправках и тому подобное. Бог ненавидит такое мошенничество. Это мерзость перед Господом. Бог хочет, чтобы вы были честны и справедливы во всех ваших делах. Он не желает, чтобы вы были нечестны, чтобы вы жульничали и пытались нажиться на других людях. Но правильный вес угоден ему. Богу угодна честность в бизнесе. Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными — мудрость. Когда вы читаете притчи, вы видите, что у него есть много что сказать о гордости. И это потрясающее изучение — просто взять вашу симфонию и пройтись по книге притч и найти, сколько всего он говорит о гордости. Несомненно, Бог относится к гордости с огромным презрением. И это правда, что гордый человек слеп. Гордец никогда не видел Бога. Просто невозможно, чтобы человек пришел в истинные взаимоотношения с Богом и по-прежнему оставался бы гордым. Исаия сказал: «В год смерти царя Оззии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. И далее он говорит: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами». Только видя Бога, мы видим истину о самих себе. Человек же, который полон гордости, никогда не видел истины о самом себе, что означает, что он никогда по-настоящему не видел Бога. И вот поэтому здесь так много говорится о гордости. Как Бог ненавидит гордость, как Бог ненавидит высокомерное отношение, высокомерный дух. Когда человек думает: «Я лучше, чем кто-то другой. Я слишком хорош, чтобы отдавать ему время от моего дня. Думает, я слишком занят, чтобы мне еще беспокоиться о его нуждах. Что я каким-то образом выше его». Бог ненавидит такое отношение. Смирение — вот отношение, которое ценится Богом. Итак, вместе с гордостью приходит посрамление. Бог приведет гордого в посрамление. В одной из дальнейших глав, по-моему, в 16-й, мы еще поговорим о гордости, о том, что гордость приходит перед падением и так далее. Но смиренные и кроткие много раз противопоставляются гордости. Непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство коварных погубит их. И снова противопоставление, контраст. Прямодушные получают водительство, а коварные погибнут. Не поможет богатство в день гнева, правда же спасет от смерти. Богатство не помогут человеку. Как можно откупиться от Бога? Что может дать человек за душу свою? В день суда все богатства не будут иметь никакой ценности. Когда придет день Божьего суда, все богатства, которые вы собрали, не принесут вам никакой пользы. Но праведность спасет человека от смерти. В день Божьего суда богатство не будет иметь никакой ценности. Более того, в Откровении говорится, что меру пшеницы будут продавать за заработную плату целого дня, за целый день работы около килограмма пшеницы, день Божьего суда. Правда непорочного уравнивает путь его, а нечестивый падет от нечестия своего. Контраст между праведным и нечестивым. Правда прямодушных спасет их, а беззаконники будут уловлены беззаконием своим. Они будут уловлены своими собственными грехами, своим собственным обманом. Со смертью человека нечестивого исчезает надежда, и ожидание беззаконных погибает. Вместе со смертью нечестивого исчезает и вся надежда. Пока есть жизнь, есть надежда. Когда он умирает, надежды больше нет. Когда Марфа сказала Иисусу: «Господь, если бы ты только был здесь, не умер бы брат мой», он ответил ей: «Твой брат оживет». «Да, Господь, я знаю, что оживет в последний день, в великое воскресение из мертвых». Иисус же сказал ей: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в меня, не умрет вовек. Веришь ли сему? Мне это нравится». Иисус был так прям с людьми. Он делает это невероятно радикальное заявление, настолько радикальное, что это превосходит все, что я когда-либо читал или слышал. Человек говорит: «Если ты живешь и веришь в меня, ты никогда не умрешь». Потом он говорит: «Веришь ли ты этому?» Это немедленно помещает вас либо по одну, либо по другую сторону забора. «Да, я верю» или «Нет, я не верю». Это означает, либо у вас есть надежда, либо у вас нет надежды. У тех, кто не верит в Иисуса Христа, нет абсолютно никакой надежды. Со смертью человека нечестивого исчезает надежда, и ожидание беззаконных погибает. Это конец. Для них нет надежды. Но те, которые верят во Христа, слава Богу, сказал Петр, мы возрождены воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живом. Праведник спасается от беды. Контраст, а вместо него попадает в нее нечестивый. Бог избавляет праведного, а нечестивый падет. Устами лицемер губит ближнего своего. О, этот язык! Какой он может произвести разрушение? Сколько людей погибло в результате сплетен, так часто несправедливых? Устами лицемер губит ближнего своего, но праведники прозорливостью спасаются. При благоденствии праведников веселится город, и при погибели нечестивых бывает торжество. И снова контраст праведники и нечестивые. Когда праведник благословляется, у него все идет хорошо, все радуются. Когда уничтожается нечестивый, все тоже радуются. Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается. Скудоумный высказывает презрение к ближнему своему, но разумный человек молчит. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, но верный человек таит дело. Переносчик, сплетник, пойдет и расскажет всем все, что он знает, но верный человек сохранит тайное в тайне. При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках благоденствует. Я частенько говорил, при множестве советников возникает путаница. Знаете, есть такие люди, я их называю собирателями советов. Они подходят ко мне и говорят: я разговаривал с пастором Ромейном, я разговаривал с Чаком Метиером, я разговаривал с Джерри Вестбургом, и я хочу поговорить об этом с вами. Знаете, на самом деле они не ищут совета. Все дело в том, что эти три других человека не согласились с ними, и теперь они ищут и надеются, что кто-то другой где-то дальше согласится с ними. Они ищут подтверждения, одобрения, нежели настоящего совета, настоящего водительства. Они так и ходят вокруг и собирают советы до тех пор, пока не найдут кого-нибудь, кто скажет: «Это хорошо, давай, можешь это делать, это прекрасно». Но на самом деле они не ищут совета. Все, что они хотят, это одобрение, что то, что они собираются сделать, можно делать. И вот во множестве советников так часто возникает беспорядок и заблуждение. Чем с большим количеством людей вы советуетесь, тем больше разных вещей вы услышите, и в конце концов вы вообще не будете знать, что делать. Зло причиняет себе, кто ручается за постороннего. Если вы говорите: «А, он хороший человек, с ним все будет в порядке», а на самом деле даже не знаете этого парня, вы пострадаете за это. Вы сами раните себя этим. А кто ненавидит ручательство, тот безопасен. Интересная игра слов. Если вы ненавидите ручаться за кого-то, то есть давать свое слово за другого, если вы ненавидите делать это, вы будете в безопасности. Но если вы ручаетесь своим словом за постороннего, вы пострадаете. Благонравная жена приобретает славу, а трудолюбивые приобретают богатство. Благонравная женщина приобретает себе славу. Это прекрасно. Человек милосердный благотворит душе своей, а жестокосердый разрушает плоть свою. Нечестивый делает дело ненадежное, а сеющему правду награда верна. Праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти своей. Итак, праведность и жизнь противопоставляются злу и смерти. Мерзость пред Господом, коварные сердцем, но благоугодны Ему, непорочные в пути. Какой контраст! Можно поручиться, что порочный не останется ненаказанным, семя же праведных спасется. Следующая притча — интересная картина. Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудна. Красивая, но безрассудная женщина. Женщина, у которой не хватает разумения благоразумия. Золотое украшение красиво, но в носу у свиньи оно совершенно не на своем месте. Красивая женщина прекрасна, но если у нее не хватает разумения, она не на своем месте. Если она неблагоразумно. Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых — гнев. И снова контраст праведного с нечестивым. И дальше в 24 стихе мы видим интересный духовный закон. Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив и однако же беднеет. Это духовный закон. Давайте и дастся вам мерую добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше. Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Какую меру мерите, такую же отмерится и вам. Духовный закон. Здесь это сказано немного другим способом, но это та же самая духовная истина. Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется. Вы добавляете себе даянием, а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Кто удерживает у себя хлеб, того клянет народ, а на голове продающего — благословение. Кто стремится к добру, тот ищет благоволение, а кто ищет зла, к тому оно и приходит. Надеющийся на богатство свое упадет, а праведники, как лист, будут зеленеть. Расстроивающий дом свой получит в удел ветер, и глупый будет рабом мудрого сердца. Плод праведника — древо жизни, и мудрый привлекает души. Привлекающие души мудры, и они будут сиять, как звезды во веки веков. Я думаю о словах в книге Даниила. И разумные будут сиять, как светило, на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды во веки навсегда. Как Бог желает, чтобы мы приводили души людей к Иисусу Христу. Мудрый привлекает души. Это очень мудрое занятие, чтобы посвятить ему жизнь, приводить людей к Иисусу Христу. Плод праведника, древо жизни, и мудрый привлекает души. Так праведнику воздается на земле, тем паче нечестивому и грешнику. Контраст между праведностью и нечестием продолжается в 12 главе. Кто любит наставление, тот любит знание, а кто ненавидит обличение, тот невежда. Притчи очень много говорят о том, что если ты будешь наставлять мудрого, то он возлюбит тебя. Наставь глупца, и он возненавидит тебя. Невежда ненавидит наставление и так далее. Ценность любви к наставлению — принятие наставлений. Добрый приобретает благоволение от Господа, а человека коварного он осудит. Не утвердит себя человек беззаконием, корень же праведников неподвижен. Добродетельная жена — венец для мужа своего, а позорная, как гниль в костях его. Чтобы понять, что значит добродетельная женщина, придя домой, вам надо открыть 31 главу притч и прочитать описание добродетельной жены. Она венец своему мужу. Какое благословение хорошая жена! Как благодарны мы за тех чудесных жен, которых Бог дал нам! Добродетельная жена — венец своему мужу. Промышление праведных — правда, а замыслы нечестивых — коварство. Речи нечестивых — засада для пролития крови, уста же праведных спасают их. Коснись нечестивых несчастья, и нет их, а дом праведных стоит. Это очень похоже на третий стих, только здесь это сказано немного иначе. Хвалят человека по мере разума его, а развращенный сердцем будет в презрении. Лучше простой, но работающий на себя, нежели выдающий себя за знатного, но нуждающийся в хлебе. Это очень интересная притча. Есть люди, которые выдают себя за знатных, присваивая себе славу, и, конечно же, притчи много говорят и о них, но простой и работающий на себя лучше, чем тот, кто выдает себя за знатного. праведный печется и о жизни скота своего. Доброта к животным — это отличительная черта праведного. Человек жестокий к животным на самом деле жесток к Божьему творению. Итак, праведный человек печется и о жизни своего скота, сердце же нечестивых жестоко. Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто идет по следам празнолюбцев, тот скудоумен. Итак, если вы просто гуляете по городу, следуя празнолюбивым, оставив свою землю, вы скудоумны. Но если вы работаете на своей земле, вы будете насыщены хлебом. Нечестивый желает уловить в сеть зла, но корень праведных тверд. Нечестивый уловляется грехами уз своих, но праведник выйдет из беды. От плода уз своих человек насыщается добром и воздаяние человеку по делам рук его. Путь глупого прямой в его глазах. Помните, как сказано: «Наставь глупца, и он возненавидит тебя». Но кто слушает совета, тот мудр. У глупого тотчас же выкажется гнев его. Они тут же открывают свой рот, они тут же, понимаете ли, дадут вам знать, как это им не нравится. И вы моментально узнаете о гневе глупца. Он даже не пытается его скрывать. А благоразумный скрывает оскорбление. Благоразумный подумает: ну что же, пусть будет, оставлю так, как есть. Но гнев глупца выказывается моментально. Кто говорит то, что знает, тот говорит правду, а у свидетеля ложного обман. Иной пустослов уязвляет, как мечом. Словами люди могут убить вас. Слова могут быть такими же режущими, они могут принести сильное поражение. Помоги нам, Господь, не иметь острого языка. Боже, помоги нам не использовать наш язык как меч, чтобы резать людей, но вместо этого, чтобы наши слова врачевали, чтобы они были как исцеляющий бальзам на раны, чтобы они утешали и поднимали павших, чтобы восстанавливали людей. Если вы используете свой язык как меч, как нож, если вы используете свой язык для того, чтобы рубить и разрушать, тогда люди будут пытаться защитить себя. И что вы раздаете другим, то вернется обратно к вам. Если вы кромсаете других, люди начнут резать и кромсать вас. В каждом из нас, наверное, ровно столько же достойного похвалы, сколько и достойного осуждения. Есть еще одна притча об этом. В самых лучших из нас столько плохого, и в самых худших из нас столько хорошего, что для любого из нас совершенно неподобающе говорить о другом плохо. Мои слова могут быть использованы для того, чтобы назидать и поднимать, и мои слова могут быть использованы для того, чтобы разрушать и уничтожать. Кажется, что в этом мире существует два типа людей: те, которые созидают, и те, которые разрушают. Когда вы ищете себе друга, какого человека вы ищете? Вас привлекает, и вы ищете человека, который постоянно назидает. Вам не нравится быть рядом с человеком, который постоянно разрушает и ранит вас. Вы избегаете его, как язву. Но человек, который добр, человек, который нежен, кроток, человек, который ободряет вас, говорит вам комплименты, вам нравится быть с такими людьми. Итак, есть люди, которые говорят, и их слова ранят, как меч, а язык мудрых врачует. Он назидает, он восстанавливает, поднимает. Уста правдивые вечно пребывают, а лживый язык только на мгновение. Истина будет пребывать вечно. Ложь может помочь вам на какое-то мгновение, но потом вас уличат в ней. Коварство в сердце злоумышленников, радость у миротворцев. Не приключится праведнику никакого зла, нечестивые же будут преисполнены зол. Мерзость пред Господом — уста лживы. Есть много вещей, которые мерзость пред Господом. И вам стоило бы взять вашу симфонию и пройтись по этому слову «мерзость», и посмотреть, сколько всего мерзость пред Господом. Глаза гордые, мерзость пред Господом. Уста лживые, неверные весы — все это мерзость пред Господом. Я, конечно же, не хочу делать ничего, что мерзость пред Господом. Я не хочу, чтобы моя жизнь была омерзительна Ему. Поэтому было бы очень мудро пройтись по вашей симфонии и найти все эти вещи, которые мерзость пред Богом, чтобы вы могли избегать их. Мерзость пред Господом уста лживые, а говорящие истину благоугодны Ему. Человек рассудительный скрывает знания, а сердце глупых высказывает глупость. Рука прилежных будет господствовать, а ленивая будет под данью. Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его. Праведник указывает ближнему своему путь, а путь нечестивых вводит их в заблуждение. Ленивый не жарит своей дичи, а имущество человека прилежного многоценно. Библия более или менее осуждает охоту просто ради наслаждения охоты. Охота для того, чтобы есть, да, но ленивый не жарит дичи, которую он поймал. На пути правды жизнь, и на стезе ее нет смерти. Иисус сказал: «Верующий в Меня никогда не умрет». Здесь нам говорится: «На пути праведности жизнь, и на стезе ее нет смерти». Как же тогда мы можем объяснить то, что происходит с теми, которые живут и верят в Иисуса Христа, живут жизнью праведности, если Иисус сказал, что всякий живущий и верующий в Него никогда не умрет? Я должен принять это как истину. Тогда, если они не умрут, что же с ними произойдет? Павел сказал в 5 главе 2 послания Коринфянам: «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы, живущие в этих телах, и воздыхаем, желая освободиться от этих тел и облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетым не оказаться надими. Ибо мы знаем, что пока мы присутствуем в этом теле, мы отстранены от Господа, но мы желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». Смерти нет. Что же тогда есть? Есть метаморфоза, изменение тела, когда мой дух переселяется из этой хижины в то, что Иисус назвал обителью. А в доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам: я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. Итак, однажды мой дух будет освобожден из этой хижины, из этого дряхлого дома, и переселиться в новое жилище, которое Бог готовит для меня, жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Так же, как Бог создал мое тело для того, чтобы существовать на планете Земля и существовать в условиях окружающей среды на планете Земля, так же Бог приготовил для меня и другое тело, которое создано для обитания в небесной среде. Это тело не создано для того, чтобы быть нашим вечным обитанием. Это тело разрушается. Хижина стареет, разваливается на части, начинает протекать крыша. Поэтому мы, обитающие в этих хижинах, часто и воздыхаем, желая быстрее переехать в новый дом. Мы устали латать дыры, заделывать трещины, пытаясь сохранить нашу хижину в надлежащем виде. Мы хотим переехать в это новое жилище от Бога. Какой контраст! Дом нерукотворный, вечный на небесах. Новое тело, приготовленное для меня, — это вечная модель. И так же, как я носил образ земного и был земным, так же я буду носить образ небесного, мою новую модель. Я не могу дождаться того дня, когда же я увижу эту новую модель. Меня очень интересует ее новая конструкция. Небесное тело будет превосходнее этого. И все же нам не стоит унижать это тело. Это прекрасный инструмент, совершенно феноменальный, со всеми способностями и возможностями, которые Бог встроил в человеческое тело. Но все же новая модель, которую Бог приготовил для меня, будет намного превосходнее. Эта модель, в которой я живу сейчас, была создана для одного места и ограничена им, пределами земли и окружающей ее среды. Новая модель. С ней можно будет отправляться куда угодно. Если я хочу немножко посидеть на солнце, то, конечно же, Бог может создать тело, которое сможет существовать на солнце. Для него создать тело, которое сможет существовать на солнце, не будет большой проблемой. Для него нет никакой разницы создать тело, которое может существовать на Земле или на Солнце. Ведь в конце концов он главный дизайнер. Новое тело – жилище от Бога на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Таким образом, смерти для нас просто нет. Неправильно говорить о христианине, что он умер на прошлой неделе. Вместо этого вы должны сказать: «Неужели вы не слышали? Он на прошлой неделе переехал. Он переехал из этой ветхой, дряхлой хижины. Теперь он живет в прекрасной новой обители, жилище от Бога на небесах, доме нерукотворенном, вечном». В 13 главе притч мы видим продолжение противопоставления праведного и нечестивого, мудрого и коварного, беззаконника и хорошего человека. Мудрый сын слушает наставления отца, а буйный не слушает обличения. От плода уст своих человек вкусит добро, душа же законно преступников зло. Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда. Душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится. Праведник ненавидит ложное слово, а нечестивый срамит и бесчестит себя. Правда хранит непорочного в пути, а нечестие губит грешника. Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет. Другой выдает себя за бедного, а у него богатства много. Это потому, что истинные богатства не измеряются материальными вещами. Истинные богатства обладают стандартом духовности вечности. А ваше настоящее богатство – это то, что вы получите через 5 минут после смерти. Многие люди в этой жизни были ужасно богаты, но через 5 минут после своей смерти они стали совершенно нищи. У них не осталось абсолютно ничего. И в то же время есть люди, которые на протяжении всей своей жизни не имеют ничего, но через 5 минут после смерти они будут обладать такими огромнейшими сокровищами, истинным богатством, духовным богатством. Иисус в Евангелии от Луки в 12 главе рассказывает притчу, начиная с 16 стиха, и сказал им притчу: «У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собою: что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю, сломаю житницы мои, построю больше, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный, в сию ночь душу твою возьму у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил? Кто унаследует все это? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Истинное богатство — это то, которое собирается на небесах. Это сокровища, которые не разлагаются со временем. Это сокровища, которые не теряют своей ценности, истинные сокровища. Итак, есть люди, которые кажутся очень богатыми, но на самом деле у них ничего нет. Есть же и такие, которые кажутся бедными, но на самом деле очень богаты. Богатством своим человек выкупает жизнь свою, а бедный и угрозы не слышит. Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает. От высокомерия происходит раздор. Это интересное утверждение. Но исследуйте его внимательнее. Всякий раз, когда возникает раздор или ссора, всегда за этим стоит чье-то высокомерие, чья-то гордость. Как важно для нас прийти ко кресту и признать нашего ветхого человека мертвым, ибо это единственный способ, которым вы можете избавиться от гордости, это единственный способ, которым вы можете избавиться от раздоров. Я в полном негодовании. Вы слышали, что он сделал? Почему ты так зол? Ну, он сказал обо мне вот как. А насколько это правда? Но я не хотел, чтобы люди знали эту часть истины обо мне. Я хотел, чтобы люди думали. Я всегда хочу, чтобы люди думали обо мне лучше, чем я есть на самом деле. Мне всегда больше нравятся фотографии, на которых я выгляжу лучше. Если они слишком похожи на меня настоящего, меня они не интересуют. Мне нравится выглядеть очень красивым, привлекательным. Вот это хорошая фотография. Не очень на меня похоже, но, несомненно, выглядит очень хорошо, знаете ли. Мы всегда хотим создать о себе лучшее впечатление. И все, что мешает этому, возбуждает в нас раздор и негодование. Высокомерие, гордость — это основание любого конфликта между людьми. От высокомерия происходит раздор, а у советующихся — мудрость. Богатство от суетности истощается, а собирающий трудами умножает его. Есть много уловок, которыми люди зарабатывают свое состояние. Некоторое время назад многие ринулись на раскопки пирамид. Богатство от суетности. Это все эти уловки и планы получения богатства. Деньги, заработанные такими уловками и хитростями, исчезнут. У меня есть друг-мафиозник, и я уже довольно долгое время свидетельствую ему. Он любит похвастаться своими деньгами. Он любит иногда приоткрывать свой сейф, чтобы позволить увидеть там его достояние. Сотни тысяч долларов в 100-долларовых купюрах. Иногда он приглашает меня на ужин, и во время ужина он любит достать пачечку денег в 20 тысяч долларов в сотенных купюрах и немножко порисоваться. Он любит выставлять свои деньги на показ, и он всегда, всегда задумывает какую-нибудь аферу, чтобы ободрать кого-нибудь. Последний раз он смеялся и рассказывал мне о том, как он получил 20 тысяч долларов от одного человека за то, чтобы обворовать другого человека. Он сказал, за эту работу мы получим 50 тысяч. 20 я взял вперед, и когда все закончится, я получу еще 30. Но, сказал он, я просто взял у него 20 тысяч. Я не обокрал того парня, но я получил 20 тысяч. И кому он сможет пожаловаться? Кому он расскажет? Потом он сказал мне: «Видишь эту пачку денег?» Он сказал: «Сейчас она у меня, но есть еще 100 человек, которые знают, что я при деньгах». «И все они, — сказал он, — сидят ночами напролет, придумывая какое-нибудь мошенничество, чтобы отобрать у меня эти деньги. Один из них обязательно что-нибудь придумает, и я окажусь простаком и попадусь на эту его уловку, и он лишит меня всех этих денег. Когда у него это получится, тогда все будут знать, что деньги у него, и тогда все начнут придумывать, и я тоже начну придумывать какую-нибудь аферу, чтобы забрать у него эти деньги. Он сказал, мы все знаем, где деньги. Нам всем удается подержать их периодически на какое-то время, но потом, сказал он, до нас допирается один из этих ребят со своей уловкой и забирает у нас наши деньги». Тогда нам приходится доставать его. Он говорит, эти деньги просто проходят периодически через наши руки. И я подумал об этой притче. Богатство от суетности истощается, а собирающий трудами умножает его. Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце. «О, да, дорогая, мы обязательно поженимся. Только подожди еще годик». И мое сердце начинает томиться. Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как древо жизни. Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе. Это словом Божьим. А кто боится заповеди, тому воздается. Тот будет благословлен. Учение мудрого — источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Добрый разум доставляет приятность, путь же беззаконных жесток. Иногда мы смотрим на грешников и думаем, а вот у него все есть, ему все так легко дается. Но нет, путь беззаконных жесток. Бог провозглашает это, и мы сами так часто видим это своими собственными глазами. Мы видим, как человек оказывается прижат спиной к стене, загнан в угол. Мы видим, как он получает свое, получает по заслугам. Он доходит до края и говорит: «Нет, я не могу этому поверить». Путь беззаконных жесток. Ваше обязательно настигнет вас. И когда это случится, тогда вы свое получите. Всякий благоразумный действует знанием, а глупый выставляет на показ глупость. Худой посол попадает в беду, а верный посланник — спасение. Не считай посрамления отвергающему учение, а кто соблюдает наставление, будет в чести. Желание, исполнившееся, приятно для души, но несносно для глупых уклоняться от зла. Исполнившееся желание, достигнутая цель, как это приятно! Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится. Грешников преследует зло, а праведникам воздается добром. Добрый оставляет наследство и внукам, а богатство грешника сберегается для праведного. Много хлеба бывает и на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка. Очень интересно, что у Соединенных Штатов есть потрясающая продовольственная программа для Индии. Я забыл, сколько точно процентов продовольствия мы посылаем туда, но большая его часть, оказывается, съедается крысами. Они верят, что убивать крыс нельзя, потому что ею может оказаться ваш дядя. Вполне возможно, что это один из моих, я всегда сомневался в нем. Но на самом деле человек совсем не всегда голодает от недостатка еды. Зачастую это происходит от беспорядка. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Соломон довольно много говорит о воспитании детей. Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына своего. Мой сын однажды, когда я стал наказывать его, сказал мне: «Отец, Библия говорит, нужно жалеть розгу, не нужно ее озлоблять». На что я ответил: «Ты неправильно понимаешь Писание. Там говорится, кто не наказывает, тот ненавидит сына. Праведник ест до сытости, а чрево беззаконных терпит лишение». В 14 главе продолжение противопоставления благочестия и зла. А мудрая жена устроит дом свой. Она прилагает усилия, она с трудом и болью устраивает свой дом. Мудрая жена. Я считаю очень трагичным, что сегодня на женщин оказывается такое огромное давление быть чем-то еще, помимо хорошей жены и хранительницы дома. Это почти стало унижение для женщины. Если она просто хорошая мать и домохозяйка, люди говорят: «А, ты просто домохозяйка? У тебя нет карьеры?» Совсем недавно моя жена и дочь записались на занятия в фитнес-клуб. Женщина там разговаривала только с моей дочерью, практически игнорируя мою жену. Ее интересовала только моя дочь. И мою жену это очень обидело и расстроило. Позже она сказала дочери:
Знаешь, по-моему, эта женщина была чрезвычайно невежлива со мной. Все время она проводила с тобой, потому что ты молода, а я уже в годах. Мне очень не нравится, когда игнорируют людей в возрасте. Тем более, все время она посвящала только тебе. В конце концов, Джен, моя дочь, сказала: «Знаешь, мама, если ты хочешь знать истину, то дело тут в том, что, заполняя информационный бланк в строке «род занятий», я написала, что я писатель, а ты написала «домохозяйка». Вот почему эта женщина уделяла мне столько внимания. Потому что, сама знаешь, для мира так важна карьера. О, вы писатель, только подумайте, а вы домохозяйка. Но мудрая жена устраивает свой дом. Я скажу вам, что во всем мире нет большей награды, чем видеть плоды труда мудрой жены, которая устроила свой дом, в котором есть любовь и спокойствие для детей, которые могут расти в такой обстановке и расцветать, становясь взрослыми людьми. Какая это радость, какая это награда и благословение. Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками. Идущий прямым путем боится Господа, но чьи пути кривы, тот не брежет о нем. В устах глупого бич гордости, уста же мудрых охраняют их. Где нет валов, там ясли пусты, а много прибыли от силы валов. Верный свидетель не лжет, а свидетель ложный наговорит много лжи. Распутный ищет мудрости и не находит, а для разумного знания легко. Раньше, когда я еще учился в школе, после контрольной кто-нибудь обязательно говорил: «Ну как, трудная была контрольная?» Я всегда отвечал: «Нет, если знать решение». Трудно тогда, когда не знаешь решения, ответа. Это действительно трудно, потому что тогда приходится быстренько что-то придумывать, что-то делать. Тогда работа становится трудной, но если вы готовы к ней, если вы знаете ответы на все вопросы, тогда это совсем не трудно. Для разумного знания легко. Если вы разумны, тогда проблем у вас не будет. Отойди от человека глупого, у которого ты не замечаешь разумных уст. Кто-то начинает ораторствовать, и вы понимаете, что этот человек просто глупец. Просто отойдите от него, не подвергайте себя этому. Мудрость разумного — знание пути своего, глупость же безрассудных — заблуждение. Глупые смеются над грехом, а посреди праведных — благоволение. О, как глупые любят смеяться над грехом! Сколько насмешек над грехом мы видим сегодня. Надо полагать, что я тоже грешник. И люди насмехаются над этим. Сердце знает горе души своей, и в радость его не вмешается чужой. Дом беззаконных разорится, а жилище праведных процветет. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Каков же этот путь, который кажется человеку прямым, но конец которого — смерть? Узок ли он? Тесен ли он? Или он широк? Иисус сказал: «Входите тесными вратами, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Но широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими». Есть пути, которые кажутся человеку прямыми. Вы слышите, как люди сегодня говорят: «Все дороги ведут к Богу». Но нет, если верить Иисусу Христу, Он сказал: «Я есть путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Все пути могут вести к Богу, но к какому Богу? Видите ли, есть только один путь, который ведет к Отцу. Есть только один путь к Отцу через Иисуса Христа. Итак, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти. Если вы идете каким-либо иным путем, кроме Иисуса Христа, в конце концов это закончится смертью, отделением от Бога. Есть только один путь — Иисус Христос. И при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль. Это для человека, который идет путем смерти. Человек с развращенным сердцем насытится от путей своих и добрый от своих. Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим. Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян. Вспыльчивый может сделать глупость. Сколько раз мы совершали самые глупые ошибки во вспышках гнева? Мы отвечали, мы реагировали во гневе и совершали этим глупость. Вспыльчивый человек, который легко раздражается, поступает глупо. Со вспыльчивым темпераментом вы наделаете массу глупостей. Но человек, умышленно делающий зло, ненавистен. Невежды получают в удел себе глупость, а благоразумные увенчаются знанием. Преклонятся злые пред добрыми и нечестивые у ворот праведника. Бедный ненавидим бывает даже близким своим, а у богатого много друзей. Кто презирает ближнего своего, тот грешит, а кто милосерд к бедным, тот блажен. Не заблуждаются ли умышляющие зло? Но милость и верность у благомыслящих. От всякого труда есть прибыль, а от пустословия только ущерб. Венец мудрых — богатство их, а глупость невежд — глупость и есть. Верный свидетель спасает души, а лживый наговорит много лжи. В страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим он прибежище. Страх Господен — источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Во множестве народа величие царя, а при малолюдстве народа беда государю. У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. Кроткое сердце — жизнь для тела. Интересно, как Соломон мог знать это? А зависть — гниль для костей. Зависть может уничтожить вас. Кроткое же сердце — жизнь для вашего тела. Кто теснит бедного, тот хулит Творца его. Чтущий же его благотворит нуждающемуся. Если вы действительно чтите Бога, вы будете благотворить нуждающимся. В притчах Библия очень много говорит о бедных и нуждающихся, и о том, как мы должны относиться к бедным, и о Божьем отношении к бедным. Вы снова можете посмотреть все эти места вашей симфонии. За зло свое нечестивый будет отвергнут, а праведный и при смерти своей имеет надежду. Конечно, у меня она есть. Упование живое в воскресении Иисуса Христа. Мудрость почиет в сердце разумного и среди глупых дает знать о себе. Праведность возвышает народ, а беззаконие — бесчестие народов. Если бы это было в моей власти, я написал бы эти слова над нашим правительством, над Думой, над Верховным судом, над Белым домом. Я написал бы эти слова по всей Москве и во всех больших и маленьких городах. Праведность возвышает народ, а беззаконие — бесчестие народов. История израильского народа. Если бы мы все прочитали ее и изучили бы ее, и взяли бы из нее все полезное, потому что она была написана нам в назидание, в примерно. Бог дал все это нам для того, чтобы мы могли научиться через это. И какой урок мы можем получить из истории израильского народа? Всегда, когда они почитали Господа и искали Господа, Бог благословлял их. Он давал им достаток и изобилие. Они были сильны, и Он подчинял им их врагов. Они жили в счастье и достатке и мире. Всегда же, когда они отворачивались от Бога и обращались к плоти, и жили по плоти, они были побеждаемы их врагами. Они оказывались в рабстве и были уничтожаемы. Как это важно, чтобы народ устраивался в праведности. Праведность возвышает народ. Благоволение царя к рабу разумному, а гнев его против того, кто позорит его. 15 глава. Я обожаю первый стих. Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Как часто человек приходит к вам, просто извергая из себя гнев, и кроткий ответ отвращает гнев. Если же вы отвечаете ему гневом и яростью, тогда доставайте перчатки, потому что скоро начнется схватка. Но кроткий ответ, как он просто успокаивает всю ситуацию. О, Боже! Помоги нам отвечать в кротости, а не оскорбительными словами, которые только возбуждают ярость. Язык мудрых сообщает добрые знания, а уста глупых изрыгают глупость. На всяком месте очи Господни, они видят злых и добрых. Библия говорит, что все обнажено и открыто перед очами Его. Ему дадим отчет. Очи Господни на всяком месте. Вы не можете спрятаться от Бога. Глупо думать, что вы можете спрятать ваш поступок от Бога. Я считаю, что нам всем нужно иметь огромное осознание Бога, видящего меня, что нет ничего, что мы могли бы скрыть от Бога. Очи Господа везде, повсеместно.
Вы скажете, я думал, Бог слишком свят, чтобы смотреть на зло. Бог не может смотреть на грех.
Это слово «смотреть», использованное в данном случае, означает смотреть с одобрением или поощрять. Он не может делать этого, но он, несомненно, видит грех. Он не слепой. На всяком месте очи Господни, они видят добро и зло. Кроткий язык — древо жизни, но необузданный — сокрушение духа. Глупый пренебрегает наставлением отца своего, а кто внимает обличением, тот благоразумен. В доме праведника обилие сокровищ, а в прибытке нечестивого расстройство. Уста мудрых распространяют знания, а сердце глупых не так. Жертва нечестивых — мерзость пред Господом, а молитва праведных благоугодна Ему. Еще одно, что мерзость перед Господом — жертва нечестивых. Бога не интересуют никакие жертвы, которые нечестивые могут принести Ему. Я считаю, что это трагедия, когда церковь обращается за финансовой поддержкой к миру, когда церковь начинает выпрашивать средства у мира, у нечестивых людей, принимает дары от нечестивых, потому что это мерзость перед Господом, жертва нечестивых. Бог не нуждается в этом, это Его не интересует. Но молитва праведных благоугодна Ему. Мерзость пред Господом — путь нечестивого. Итак, жертва нечестивых — теперь путь нечестивого — мерзость пред Господом. А идущего путем правды Он любит. Как любит Бог видеть, как вы делаете правильно. Как любит Бог видеть то, как вы принимаете правильное решение. Как любит Бог видеть, как вы творите праведность? Злое наказание уклоняющемуся от пути и ненавидящий обличение погибнет. Преисподняя и Авадон открыты пред Господом, тем более сердца сынов человеческих. Иначе говоря, все снова возвращается к Богу. На всяком месте очи Господни, они видят злых и добрых. Преисподняя и Авадон открыты пред Господом. Насколько же больше сердца детей человеческих? Насколько Бог понимает нас? Это неудивительно. Тот факт, что, понимая нас настолько, насколько Он это делает, Он все еще любит нас, вот это удивительно. Не любит распутный обличающих Его, и к мудрым не пойдет. Веселое сердце делает лице веселым, а при сердечной скорби дух унывает. Сердце разумного ищет знания, уста же глупых питаются глупостью. Все дни несчастного печальны, а у кого сердце весело, у того всегда пир. Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище и при нем тревога. Лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть. Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает расприю. Путь ленивого, как терновый плетень, а путь праведных — гладкий. Мудрый сын радует отца, а глупый человек пренебрегает мать свою. Глупость — радость для малоумного. Глупость — это радость для человека малоумного. Ему явно не хватает мудрости. А человек разумный идет прямую дорогу. Без совета предприятия расстроятся, а при множестве советников они состоятся. Вы можете совершить свои намерения, вы можете решить, как лучше поступить, каким путем пойти. Радость человеку в ответе уст его, и как хорошо слово вовремя. О, это слово здесь так подобающе, оно так правильно. Как это хорошо, слово, сказанное вовремя. Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Дом надменных разорит Господь, а межу вдовы укрепит. Мерзость пред Господом помышления злых. Снова вы просто обязаны найти все эти вещи, которые мерзость пред Господом. Мерзость пред Господом помышления злых, слова же непорочных угодны ему. Корыстолюбивый расстроит дом свой, а ненавидящий подарки будет жить. Сердце праведного обдумывает ответ, а уста нечестивых изрыгают зло. Далек Господь от нечестивых, а молитву праведников слышит. Светлый взгляд радует сердце, добрая весть утучняет кости. Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми. Отвергающий наставления не радеет о своей душе, а кто внимает обличению, тот приобретает разум. Страх Господен научает мудрости, и славе предшествует смирение. Соломон говорит нам, что предназначение притч есть познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты, простым дать смышленность, юноше знания и рассудительность, послушает мудрый и умножит познание. Итак, это хорошо, это благо. Слушайте, прислушивайтесь, умножайте ваше познание и понимание путей Господних, путей праведных. Отче, мы благодарим Тебя за наставление и мудрость, и познание, которое мы можем принять. Господь, влети наши сердца к мудрости. Помоги нам искать наставление на Твоем пути. Помоги нам следовать за Ним. Помоги нам, Господь, избегать пути глупых и ленивых, и нечестивых, чтобы мы могли идти по пути праведности и истины, следуя за Тобой, служа Тебе, познавая Тебя, любя Тебя, во имя Иисуса Христа мы молим. Аминь. Читайте Божье Слово, и я увещеваю вас, как это делал Иаков, быть исполнителями Слова, а не слушателями только, обманывающими самих себя. Недостаточно только знать. Очень важно, чтобы мы следовали этому знанию, чтобы мы использовали его, чтобы мы применяли его на практике в нашей жизни. А в тех областях, где нам трудно применить его на практике, тогда давайте искать Господа. Если один из этих стихов сегодня говорил к вам, и кажется, что резал вас в самое сердце, и вам было больно, то радуйтесь, Бог работает с вами. Но не пропускайте это сквозь пальцы, говоря: «О, я был так тронут этой притчей, она кольнула меня в самое сердце». А потом вы забываете все сказанное. Это глупость. Но когда Святой Дух начинает работать в вас, говоря вам: «Эй, ты идешь по пути коварства, ты идешь по пути нечестия, ты идешь по пути смерти», тогда прислушайтесь к этому и повернитесь и скажите: «Боже, помоги мне. Я не хочу погибнуть с нечестивыми, я не хочу быть уничтожен с неправедными. Я хочу быть с Тобой, Господь, в Твоем вечном царстве. Мне нужна Твоя помощь, мне нужна Твоя сила и крепость, Господь, чтобы я мог жить праведно, чтобы я мог идти по пути мудрых и праведных». Ищите Божьей помощи, ищите Божьей силы, ищите Божьего водительства и позвольте Богу работать в вашей жизни. Не ненавидьте обличение, не насмехайтесь над наставлением, но примите его. Оно может быть для вас источником жизни и может привести вас в его вечные обители. Пусть Бог благословит вас и хранит вас. Пусть Господь охраняет вас. Мы нуждаемся в ваших молитвах, так же, как и мы будем молиться за вас, вспоминая вас ежедневно, вознося вас перед Богом, чтобы Бог всей мудрости дал вам мудрости и разумения, чтобы вы могли идти Его путем истины и праведности, чтобы вы росли и назидались в ваших взаимоотношениях с Иисусом Христом, приходя в тот же образ Его Духом и силой Его Духа, работающего в вашей жизни, когда Он преображает вас в образ Иисуса Христа, чтобы вы возрастали в эту полноту, которую Бог желает, чтобы вы испытали в вашей жизни и чтобы познавали Его благодать, Его любовь и Его истину.